Петербург.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня один из найвядомейших белорусов свету Борис Кит отзначая 100-годовый юбилей. Колишний наставник с Новагрыччины стал одним из лидеров американской астронавтики, тем, кто рыхтовал подороже человека на месяц. Вы почуете специальное интервью Бориса Кита для наших слухачов «Як дожить до 100 годов». Заставайтесь с нами. Сегодня керавник Беларуси Александр Лукашенко сустрелся с митрополитом Менско-Могилевским арцибискупом Тадевушем Кондрусевичем. Сустреча отбылася у Менском архикатедральном костеле Найсвятейшей Девы Марии. Передае наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Александр Лукашенко пожадал обмерковать конкретные пытания и в целом ситуацию у религийном осяроде. И он заявил, что будет подтримливать диалог католической и православной церкви. Митрополит Кондрусевич назвал выключно важной возможность диалогу с другими конфессиями, особливо с православной. Перед встречей с керовником Беларуси он сказал журналистам, что различивая на подписание сёлета конкордату помеж святым посадом и Беларусью, над яким теперь идет интенсивная праца. Митрополит пожадал обмерковать широко питання, якія тычацца дзейнасці Рыма-каталіцкай царквы, напрыклад, пра лёс будынка Бернардынскага кляштара ў Менску, на месцы якога нібыта плануецца пабудаваць гатэль, альбо выдзяленне зямлі пад будаўніцтва новых касцёлаў, аб адкрыцці установаў па выхаванні моладзі і доглядзе за хворымі. Прэсавы сакратар беларускага каталіцкага касцёлу ксёндз Александр Мялічэня сказаў:
«Встреча была неформальная, соправда, вельми практичная, хотя святочная, и обмерковывались некоторые актуальные питания, которые закранают взаимоотношения державы и католического костела Беларуси, ну и некоторых питания, которые стоят вельми остро на повестке дня католического костела в Беларуси».
Цепляются сёлета новые визиты представников святого посада у Менск.
«Так, покольки означается 300-годие Минского архикатедрального костела, у этом годе и святкование вызначены на червень, то мы чекаем высокого ранга и представника Ватикана. Это будет представник Папы».
Официальные границы не подают, и обмерковалась подчас встречи возможность визиту Папы Римского в Беларусь, и те вызначены нареште дата подписания конкордату. Так само не сгадывается про инициативу Александра Лукашенко об встрече Папы Римского Бенедикта XVI с патриархом Московским Кириллом в Беларуси. Нагадаем, что подчас визиту в Ватикан, амаль год тому Лукашенко передал Папу за прошение наведать Беларусь. Чому Лукашенко сустракается с керавництвом костелу, а гэтые пытанні так и не вырашаются? Филозоф Олесь Антипенко означая прагматичную логику политики керавника Беларуси.
Коли Александр Григорович начинает раптом развивать отношения с Заходом, то это робится только для того, как подвысить ставки в своей гульни у стосунка с Россией. Альбо наоборот, то бок весь час Александр Григорович робит некие кроки в накірунку подвышения ставок, але зусім не для того, как развивать некие отношения, окромя прагматичных. То бок, коли прагматики нема, тады отношения стоят на одной кропце. Коли з'явится некая прагматика, значит, будет подписана конкордат прагматизм в одном, у финансах.
Поводле политолога Александра Класковского, встреча продиктована так само жаданием улагодить стосунки с Европой, якія обострились у связку с конфликтом вокруг Союзу поляков Беларуси. Про выники намагання у Лукашенко, каб наладить встречу патриарха и папы у Беларуси, спадар Класковский сказал:
«Покольки Москва довольно резко дала разуметь, на вот у певной ступени это неважливо для белорусского керовника, что нам посередники не потребны, то зараз просто, как не провоковать подобное выказывание, эту тему не закранают. Ватикан так само, конечно, узваживают, на кольки треба форсировать вот такое сближение с Лукашенком, потому что одна речка льет, припадая до святого трону, папа мусить всех примать, и грешников разных, а инши коли он сам уже робит некий визит, тут полный политичный антураж берется под увагу Римом.
Меркуе Александр Класковский. Магчимость заключения конкордату обмерковалась так само у червня 2008 года подчас визиту у Менск державного сакратара папы кардинала Тарчизио Бертоня, с яким сустракался Александр Лукашенко. Нагадаю, что погоднение об супрацовництве белорусской державы с белорусской православной церквой было подписано ранее, у 2003 году. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз до економічних темов. Міжнародний валютний фонд знизив прогноз росту валового внутрішнього продукту Білорусі у 2010 році. Раніше фонд чекав росту ВУП у Білорусі у помірі 3,8%, а тепер тільки 2,4%. Основна причина такого прогнозу – погіршення умов поставки нафти з Росії. І МВФ, і білоруські влади оцінили страти від таких заходів приблизно на 2 мільярди доляров. Подробязності у Ігора Корнія.
Аналітики МВФ, проаналізувавши ситуацію у Білорусі, заявили, що у цілому виніки реалізації економічної програми, підтриманої у рамках домовленості об кредиті «Стендбай», були не найгоршими. Однак керівник групи експертів Крис Джарвіс підкреслив, більш повільними темпами, чим чекалося, відбувався процес приватизації. Поводле ягоних слов, улади мусять активізувати його, каб скоротити умішання держави у економіку і притягнути на простове заміжні інвестиції. У заяві МВФ говориться, що влади Білорусі виказали зацікавленість у тим, каб протягнути співпрацівництво з фондом після закінчення теперішньої програми. Як розказала постійна представниця МВФ у Білорусі Наталія Калядіна, керівництво фонду сподівається, що будуть протягуватися переутворення в економічному секторі. У гэтым зв'язку не виключений початок перемов відносно перспективних програм Білорусі і МВФ.
Можливо, обговорення нової програми МВФ, але все буде залежати від потребностей республіки Беларусь в ресурсах, и в то же время все будет зависеть от того, как пойдут переговоры с властями, в частности по структурным преобразованиям.
По выниках третьего огляду программы «Стендбай» эксперты МВФ спрогнозовали дефицит финансования на узровне амаль 2 миллиардов доляров, при попереднем прогнозе у 1,5 миллиарда. У докладзе адзначаецца, што апроч нафтавага шоку, гэта адно з наступстваў адмовы Расіі выдаць Беларусі заключны транш абяцанага крэдыту на 500 мільярда даляраў. Пры гэтым МВФ спадзяецца, што Беларусь усё ж атрымае пазыку ад Еўразвязу ў памеры амаль 300 мільёнаў даляраў, якая была запланавана яшчэ ў 2009 годзе. Чаму Міжнародны валютны фонд гатовы і надалей фінансаваць стратную эканоміку Беларусі? По словах економіста Леоніда Злотнікова, передусім, каб виключити ланцюгову реакцію у випадку дефолту.
МВФ тоді дає кредити, коли лічить, що економіка країни знаходиться у небезпечному стані і може дійти до дефолту. Потягне за собою неплатежі по цепочкам від Білорусі до інших країн і може вказати вплив на міжнародну валютну систему. Те, що економіка країни у небезпечному стані, ми ведаємо і можна погодитися з МВФ, бо інакше МВФ на бы и не разглядал максимость этих кредитов. По-другое, МВФ зараз будет разважать, и допомогут эти кредиты предохилить дефолт у Беларуси, те нет, коли Беларусь не примая меры, как затягнуть рамень, как это зараз робится у Греции. МВФ может так само выйти до высновы, что Беларуси ничего не допоможет, тады могу и не дать кредиты.
Белорусские улады в адмысловом листе на имя керавництва МВФ оправдываются за дефицит бюджету и пропонуют заходы, каб минимизовать наступ нафтавага шоку. У прыватнасці плануецца ажыццявіць рацыяналізацыю нафтавага сектару за кошт скарачэння вытворчасці і падвышэння яго эфектыўнасці. Ужо скасаваныя субсідыі нафтаваму сектару і падвышаныя кошты на нафтапрадукты. Прыкладна на 10% плануецца падвысіць стаўкі акцызаў на тытунёвыя вырабы і алкагольную прадукцыю. Апроч таго, вырастуць стаўкі адлічэнняў у інавацыйныя фонды і падаткі ў сыравіннай галіне. Таким чином, як лічать улади, гэткія заходи дозволять компенсувати близько 5 трильйонів рублів або звиш 80% шоку.
Протяг теми у експертизі свободи.
Урати Національний банк Білорусі накерували ліст керівництву МВФ з тлумаченням плануємої економічної політики країни. Як оцінюють програму кредитування, яку завершає фонд? Об чим свідчить ліст білоруських уладів на адрес МВФ? Які є перспективи нової програми фонду для Білорусі? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи свободи професор Борис Жаліба і керівник Центру Мізеса Ярослав Романчук. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гэтая праграма пазней у наступнай паўгадзіне эфіру. Ну а зараз да актуальных міжнародных падзеяў. У Кіргізіі працягваюцца народныя хваляванні. У горадзе Талас дэманстранты штурмам узялі будынак абласной адміністрацыі, прызначыўшы свайго губернатара. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Пасля таго, як у канцы сакавіка прэзідэнт Курманбек Бакіев сабраў курултай, не прадугледжаны канстытуцыяй сход, якому надаў дарадчыя паўнамоцтвы, і заявіў, што заходняя мадэль дэмакратыі, заснаваная на свабодных выбарах і правах чалавека, для Кыргызстану непрыдатная, апазіцыя вырашыла правесці свае сходы. Яны былі прызначаны на заўтра, 7 красавіка. Апазіцыя вылучыла палітычныя і эканамічныя патрабаванні, у тым ліку і скасаванне падвышаных тарыфаў на камунальныя паслугі. Адзін з лідараў апазіцыі, намеснік кіраўніка партыі Ата Мэкен Балот Шарніязаў, быў затрыманы міліцыяй. Гэта стала нагодай для масавых хваляванняў. Паводле інфармацыі «Свабоды», натоўп, які складаў 1500 чалавек, уварваўся ў будынак абласной адміністрацыі, кіраўнік адміністрацыі ўцёк. Натоўп абраў народнага губернатара Шаралы Абдылаева. Супрацоўніца кіргізскай службы «Радыё Свабода» Венера Джуматаева заўважае, што незадаволенасць насельніцтва выклікала антыдэмакратычная палітыка прэзідэнта Курманбека Бакіева.
Шэсць членаў парламента былі проста застрэлены или убіты, і другія, несколька другіх палітыкаў высокага ранга былі застрелены или убиты, или сожжены в машине. Около 10 журналистов попросили политическое убежище в западных странах. 2 журналиста в течение последнего года были убиты и так далее. И все последние какие-то ростки свободы слова, последние маленькие независимые газеты вот в течение последних 2 недель были закрыты.
Сказала супрацоўніца кіргізскай службы «Радыё Свабоды» Венера Джуматаева. Улады заявілі, што па факце падзеі узбуджаная крымінальная справа.
За развіццём падзеі ў Кіргізіі сачыце ў нашых выпусках навінаў. Я нагадаю, што пасля святаў наша праграма мае зменены расклад. Міжнародныя навіны гучаць 4 хвіліны на пачатку кожнай гадзіны эфіру. Міжнародныя навіны таксама ўпершыню ад сёння вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко сустрэўся з мітрапалітам Менска-Магілёўскім арцыбіскупам Тадэвушам Кандрусевічам. Кіраўнік Беларусі заявіў, што будзе падтрымліваць дыялог каталіцкай і праваслаўнай цэркваў. Міжнародны валютны фонд знізіў прагноз росту валавога ўнутранага прадукту Беларусі ў 2010 годзе. На працэсе Мікалая Аўтуховіча нечаканая акалічнасць. Александр Ларын, на чыіх прызнаннях у асноўным грунтуецца вінавачанне, раней быў арыштаваны па падазрэнні ў датычнасці да выбуху 4 ліпеня ў Менску. На думку назіральнікаў, Ларыну маглі прапанаваць здзелку за патрэбныя прызнанні супраць Аўтуховіча. Рэдакцыю газеты «Народная воля» сёння пікетавалі людзі, якія абвінавачвалі газету ў фальсіфікацыі гісторыі. Працягваем праграму з вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч. Сёння свой 100-гадовы юбілей сустракае вядомы беларускі асветнік, амерыканскі навуковец, спецыяліст у галінах астранаўтыкі, матэматыкі, фізікі, хіміі, акадэмік міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Барыс Кіт. Карані яго звязаныя з Карэлічынай і Наваградчынай. У Наваградку ён калісьці працаваў настаўнікам і дырэктарам беларускай гімназіі. А напярэдадні юбілею Барыс Кіт, які зараз жыве ў Нямеччыне, даў эксклюзіўнае інтэрв'ю «Радыё Свабода». Наш корреспондент Валер Каліноўскі попросил навукоўца отказать на пытанне, як дажыць до 100 гадоў.
Каб дажыць до 100 гадоў, шмат таких элементаў, причинаў ёсць. Не толькі звязаны з ежаю, з захаваннем здароўя, але таксама і цікавае жыццё інтэлектуальнае. І вось гэта мне ўдалася ў маім жыцці. Па-першае, на Беларусі я 40 гадоў быў настаўнікам і вельмі любіў гэту сваю прафесію. І лічу, што гэта адна з найцікавейшых і найважнейшых прафесій у чалавецтве. А пазней в Амерыцы мне ўдалася таксама папасці у навуку, даследаванні найцікавейшых рэчаў. Гэта значыцца в астранаўтыцы, гэта значыцца праца чалавека, оторваться от земли и лететь в космос. Особливо я гонорюся, что я брал удел в распрацовке проекта «Подорожжа на месяц». Вот это все и склалось на то, что вот мне Бог дал прожить так долго, аж 100 годов. Может, это так само помогло, то, что на Беларуси, на початку моего життя, дзяцінства, пришлось страшенно переживать тяжкие часы, голод и все такое. Это так само можно было на физическое становище человека. А так само, самое главное, я старался помогать людям, любил людей, помогал им, и это мне приносило великое задовольнение. Это значит, что я старался никому шкоды николи не заробить. Это значит, что я маю чистое житчовое сумление.
Борис Владимирович, а про чего этого, что вам еще приносило в житті радость?
Ну, самое житчо. Вот, например, совесть с любимыми людьми, ци, с добрыми чабрами, счастливое супружество, махчимость иметь выдатных детей, сынов. Я имел два сына, Владимира и Виктора. На жаль, один уже помер, а и уже так само, и он осягнул самые высокие ступени карьеры своей, выходящий уже в отставку, как был помощник министра НАСА в Вашингтоне. А другий мой сын, так само вельми посвяхался, вельми шмат мне приносил задоволение, радости, кончив свою науку, будучи хирургом, что есть вельми тяжкая профессия. Я на закончение хочу сказать, что я счастливый человек, что не глядя на все такие тяжкости и моменты, когда мне приходилось чуть не померти уже, прожил это все, прошел, я лечу, что самый навышейший наш опекун Бог меня тримал весь час своей опеки.
Каже 100-годовий юбіляр Борис Кіт. Ну, а зараз наше питання. Що треба робити, на вашу думку, каб дожити до 100 годів? На це питання ми пропонували відказати жихарам Могильова.
Положительные эмоции, любить людей и жизнь, не замыкаться на неприятностях, как-то внутренне себя готовить, то, что все хорошо. Ну и, конечно, заботиться о своем здоровье.
Вести нормальный образ жизни, не пить, не курить, соблюдать правила морали, не желать людям зла, и тебе тоже не будут желать. Не навреди ни себе, ни ближнему, вот так.
Нужно вести здоровый образ жизни, да. Нужно радоваться жизни и будете долго-долго жить.
Нужно творить добро. Людям хорошо относиться, помогать, быть отзывчивым, открытым, трудиться, заниматься спортом.
Жить честно, никому не быть должным, оставаться верным своим принципам, стараться совершать полезные поступки, добрые, чтобы не было потом стыдно в конце жизни.
Зачем жить до 100 лет, если, в принципе, потом стареет организм, очень сложно передвигаться, куча болезней. Я просто придерживаюсь такого мнения, что проще умереть в 70, но красивый и свободный.
Просто вести здоровый образ жизни, все. Отказаться от всего вредного.
Терпимость для людей, доброта, взаимопонимание. Для себя надо жить.
Нужно просто жить. Это значит радоваться всему. Нужно жить для нашего вот этого мира, в котором мы живем. Не для кого-то и не для себя. Нужно для мира жить.
В своей семье быть более дружелюбным ко всем членам семьи. То есть, если будет гармония какая-то в семье, и будет какой-то положительный момент в этом.
Надо радоваться жизни. Радоваться каждому дню, несмотря на все трудности.
Важно, что жить для других. Вот для этого мы и живем, чтобы как-то, чтобы другим было немножко лучше, легче. Все, что в наших силах, стараемся это сделать.
Это опытание было проведенное у Могилёве и просвятили его мы сегодняшнему 100-годовому юбилею Бориса Кита. Ну а сегодня у Менску у зале Палаца Мастатства отбывается вечерина, присвеченная 100-годию Бориса Кита, на якой сберутся его менские сябры. Зараз с нами на сувязи наша корреспондентка Любов Лунёва. Люба, привитание. Кто пришел на вечерину, каб ушановать юбилей Бориса Кита?
Привитание. У Палац Мастатства, у конференц-залю пришло больше за 200 человек. И у всем жадающим не нашлось на вот и место для того, как поудельничать в вечерине и как повиншовать нашего славутого земляка Бориса Кита. Треба отзначить, что тут серед присутних есть и ведомые громадские дзеячи, шмат письменников, тут и политики, и мы чуем вельми теплые слова, тут пришли и барды, и вельми такая урочистая импреза. На початку выступил Василий Яковенко, и он является старшинем Оргкомитета по веншованию Бориса Кита, и он расповел короткую биографию. А за ним выступила Лидия Савик, пеший биограф славутого нашего земляка, якая почала збирать про его звездки. И мы чуем веншование от разных оргкомитетов и у темлику замежжа. Мы ведаем, что Борис Кит, ну, сярод тих звездок, якія прогучалі, все ведают, что он народился у 1910 году в Санкт-Петербургу. И он бачил лютовскую революцию. После Кастрычинского перевороту его батька, ратуючись, перевез сям'ю у вёску Огородники Карелевского района. Мы ведаем, что он скончил Віленський університет имя Стефана Баторія, выкладал математику и учился у знакомитой Новоградской гимназии. Вось за беларускую дзейнасць сваю ён пераследаваўся ўладамі то Польшчы, то Савецкага Саюзу, нацысцкай Нямеччыне. Ён правёў 30 дзён у камеры смертнікаў, калі яго падазравалі менавіта ў сувязях з падпольем. У 38 году ён эміграваў у США, працаваў у розных кампаніях, і мы ведаем, што ён стаў вядомым амерыканскім даследчыкам у касмічнай праграмы. Таксама даследаваў касмічныя праграмы Савецкага Саюзу. Ён з'яўляецца прафесарам, доктарам філасофіі ў галіне матэматыкі, акадэмік міжнароднай акадэміі, і сёння яго павіншавалі таксама і расейцы з камітэта па касманаўтыкі імя Константина Циолковского. Шмат віншаванняў і...
Люба, я, дозвольте, я дадам, што паколькі наш зямляк Борис Кит зараз жыве ў Нямеччыне, я ўжо згадывала, ў Франкфурце на Майне, то яго павіншавалі і мэрыя гэтага горада, і павіншаваў яго прэзідэнт Нямеччыны Хорст Келлер. Ці прагучалі віншаванні ад афіцыйных беларускіх уладаў?
Сегодня, до речи, тут в урочистой обстановке был зачитанный лист от министра культуры Павла Латушки, який пробачался, что он теперь находится в командировке у России, але именно сегодняшняя дата, он подписал вельми такое теплое веншование Борису Киту, где он отзначил, что это, бодай, самый знакомитый наш земляк, что его имя находится у капсуле, якую наши нащадки будут скрывать только про 500 годов. Гэта падаецца першае такое афіцыйнае віншаванне нашага славутага земляка, і, дарэчы, заўтра на тэлеканале «ЛАД» будзе дэманстравацца дакументальны фільм пра Бориса Кита, пра ягоны ўнёсак у касмічныя распрацоўкі.
Дзякуй, я нагадаю, што з намі на сувязі была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, якая знаходзіцца на вечарыне, прысвечанай юбілею Бориса Кита. Но мне застаецца дадаць, што 2 гады таму у Наваградку таксама адкрыўся музей Бориса Кита, які размясціўся у будынку былой беларускай гімназіі. Ну, а зараз Таццяна Поклад пра тэму перадачы «Беларуская замежжа».
Першы клуб беларускіх прафесіяналаў за мяжой створаны ў Вялікай Брытаніі. ПАБ – гэта скарочаная назва клуба па першых літарах ангельскіх словаў, што азначаюць «аб'яднанне беларускіх прафесіяналаў Брытаніі». У Лондоне працуюць па спецыяльнасці сотні дыпламаваных беларускіх спецыялістаў, і моладзь ініцыявала стварэнне клуба. Ці будзе такі клуб альтэрнатывай традыцыйным арганізацыям дыяспары? Навошта адмысловы клуб беларусам, якія працуюць за мяжой? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача пазней у гэтай гадзіне эфіру. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, абвінавачаны ў падрыхтоўцы да тэракту, заявіў на працэсе ў Вярхоўным судзе, што мае крыніцу ў праваахоўных органах, якая пацвердзіць, што пераслед ягонай фірмы быў арганізаваны незаконна. Судовай залі перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Сьогодні на процесі над Миколаєм Туховичем, де іншими вивучали матеріали справи. У тому ліку був зачитаний ліст Миколая Туховича, який той у 2005 році адресував старшині Градянського облвиконкому Савченку і старшині Волковицького райвиконкому Савельєву. А Тугович писав, що чиновники податкових органів не дають вести бізнес, незаконно обклали великими штрафами, ініціювали кримінальний переслід. Савченко і Савельєв, поводля Туховича, ведають про свавольство чиновників, але не спинили їх. Витримку з листа Туховича зачитав прокурор Сафаров.
Протестую проти беззаконня коронавірових чиновників, зв'язаних кругової пороки. Я об'являю, що в знак протесту 20 сентября 2005-го починаю голодовку. Я требую пересмотра всех актов проверок и решений налоговых органов и судов всех инстанций. Я требую, чтобы немедленно были разблокированы все расчетные счета предприятия Никотранс, сняты запреты на отчуждение имущества предприятия и моего личного. Я требую, чтобы людям была предоставлена возможность спокойно работать. Терять мне уже нечего. Меня загнали в угол. Это дает мне право при невыполнении моих требований выступать так, как подсказывает моя совесть. Преступники должны помнить, наказание за совершенное преступление не инферно. Николай Николаевич, писали ли вы оглашенному?
Да.
Направлялось ли это письмо?
Адресанты стоят там в Савельеву и
Савченко и Савельеву.
Далее Тухович розповів про свої змагання у судах. Як президиум Вищого господарчого суду спочатку відмінив раніше рішення відносно фірми «Нікотранс» і відправив справу на перегляд, але у виніку нічого не змінилося.
Получилось так, що новий суд состоявся вже без мене, я вже сидів в тюрмі, мене на суд не вивезли, а новий суд навіть не розглядав ті питання, які виніс председатель суда. Он просто подтвердил решение последнего суда. Вот так получилось, что решение осталось в силе, хотя там ничего законного нет. Я еще раз говорю, что я это докажу. Что, конечно, не убьют.
Так само Миколай Тухович поведомил суду, что ведает человека в правоохранных структурах, який может доказать, что криминальную справу супроти фирмы «Никотранс» завели на замову сверху. По воле Туховича, еще до 2005 года тогочасный керовник Департаменту финансовых расследований у Держконтролю Анатолий Громович не будет дав загад своим подначаленным завести такую справу. Інакше шукайте собі іншу працю, написав Громович, повідомив Туховича на листі у ДФР Городянської області. І ще одна цікава околичність стала відома під час дослідження документів справи. Олександр Ларин, на чиїх показаннях у основному ґрунтується обвинувачення Туховича Осипенки у підготовці теракту, був затриманий 31 студня 2009 року як підозрюваний у дотичності до вибуху 4 липня 2008 року на проспекті Переможців. Сувязі з гэтым злачынствам Ларын не прызнаваў, як ад пачатку не прызнаваў і датычнасць да гранатамёту, які быў знойдзены ў гародні ў 2005 годзе. Але амаль праз месяц, 24 лютага, Ларын прызнаў на допыце, што нібыта рыхтаваў на замову Туховіча замах на Савченку. Назіральнік за працэсам Сергій Хаджанкоў, які 10 гадоў адбыў у лагерах за антысавецкую барацьбу, гэтак пракаментаваў тое, што Ларын потым прызнаў сваю віну.
Конечно, это наводит на мысль, что какое-то давление на него было оказано. Может быть, это была угроза. Говорилось же, что его собираются привлечь по делу 4 июля. Так вот, может быть, ему сказали, что мы тебя привлечем по полной программе, мы все докажем, что это ты 4 июля взорвал. Это будет расстрел. Или бери на себя что-нибудь меньшее и... Ну, короче говоря, вот такая сделка, на мой взгляд.
Процесс протягнется 7 красавіка.
Передавал Олег Груздилович. Коротко, новини з Беларуси. Сегодня Александр Лукашенко встретился с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем. Международный валютный фонд снизил прогноз белорусской росту белорусской экономики. Редакцию газеты «Народная воля» сегодня пикетовали люди, которые обвинувачивали газету у фальсификации истории. Наша программа протягивается. Заставайтесь на наших хвалях.